Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник археографической лаборатории исторического факультета МГУ, религиовед Елена Воронцова. Мы говорим сегодня о народной вере. И вот в первой части нашей программы мы много поговорили о духовных стихах, о крюковом пении, да, об особенности исполнения этих стихов, которые исполняются как православными в деревнях, так и поморами, старобрядцами, представителями разных других согласий. И вот здесь мне хотелось бы вас порасспрашивать немножко о жизни вот этих старобрядческих общин. Иногда в сознании среднестатистического прихожанина старобрядчество — это какая-то секта, вот есть там какие-то люди древние, неправильные, которые крестятся двумя перстами, а не тремя, вот, которые двугубые аллилуйя там поют, а не тригубые. То есть, кажется, какая-то ерунда. Ну, что им трудно, как мы, что ли, вот переучиться, и все бы делали одинаково, да? Вот, а люди как-то вот хотят отличаться почему-то. Вот почему такое устойчивое отношение к обряду, к старой вере, в чем кроется причина того, что люди не хотят жить как все?
Ну, тут, пожалуй, придется несколько слов сказать, напомнить нашим слушателям о событиях середины XVII века. И, конечно, ту атмосферу, которая тогда была, ее необходимо немножечко оживить в нашей памяти. То есть, когда Никон задумал свои реформы, конечно, справа книг это была важная и, может быть, необходимая вещь, но Никон достаточно безапелляционно выступил. Представьте себе, что вы приходите в храм, а там все священники неожиданно, там, не знаю, ведут себя совершенно неожиданно для вас. Они иначе молятся, не так, как они это делали на прошлой службе. Они предлагают и вам вести себя совершенно по-другому. И более того, всех, кто привык определенным образом ходу службы, молитве и перстосложению, всем этим людям говорится о том, что вот если вы сейчас резко не поменяете свои отношения и не внемлете реформе, то мы вас анафеме предадим.
А то и казним.
А потом мы казним, конечно, против...
Ведь история Соловецкого монастыря, да?
Да, Соловецкая...
Полностью была Соловецкая обитель истреблена за отказ переходить
на... Небольшое количество монахов все-таки смогли покинуть обитель, и они основали вот это, ну, во всяком случае, не без их участия была основана Выголексинская община старобрядческая. Но тут надо просто понимать, что вот для тех людей, которые, в общем, не ставили перед собой задачу каких-то сложных богословских рассуждений, для них просто было сложно понять, почему нужно что-то менять, если все, как вот они говорят, да, деды так молились, почему мы должны что-то менять. И когда последовали, а они быстро последовали, репрессии и со стороны церковных, и со стороны гражданских властей, в том числе Аввакум призвал вот к такому исповеданию веры и муки за истинную веру, и многие вняли этому призыву, и уже спустя вот эти почти уже три столетия гонений очень сложно относиться спокойно к этой реформе, ведь они до сих пор говорят никоняне, да, вот используют этот термин, и до сих пор помнят о том, каким серьезным гонением были подвержены их семьи. Ну и, конечно, если...
Ну, для современной молодежи никоняне – это скорее любители техники фирмы Nikon, да, точно так же, как канонисты – это те, кто используют фотоаппараты Canon, да.
Пожалуй.
Вот, поэтому очень важно прояснить термины, да.
Сторонники никоновской реформы, да, вот получили это именование, одно из возможных наименований никоняне, или еще щепотниками их прозвали за то, что стали вот по новому обряду молиться троеперцам.
А вот у меня вопрос, были ли какие-то в истории нашей церкви попытки, ну, покаяться за то, что было совершено в 17 веке?
Конечно, вот, неоднократно.
Католическая церковь там каялась за инквизицию, за костры, да, за сожжение Джордано Бруно.
Очень хороший такой вопрос, ведь когда подготавливался собор, на котором, конечно, главным в повестке было восстановление патриаршества, вопрос о старообрядчестве тоже был среди предполагавшихся к обсуждению, но тогда это не случилось, и поэтому уже в 70-е годы клятвы на старые обряды были сняты, но об этом почему-то не вспоминают, когда говорят о старообрядцах.
Что позволило иметь так называемых единоверцев, да, то есть людей, которые...
Это более ранняя попытка сближения. Единоверие учреждено в 1800 году, когда старообрядцы поняли, что неоткуда им... получить епископов, часть из них попросили епископов у синодальной церкви, и в результате было учреждено вот такое переходное образование, единоверие, но далеко не все были готовы вот к этой новой структуре присоединиться, и единоверие существует до сих пор, но по сравнению со всеми остальными толками согласиями оно немногочисленное.
Ведь снятие клятв означает просто, что старый обряд возможен, допустим, но это не означает, что церковь покаялась, да, за те, в общем-то, совершенно нецерковные методы борьбы со своими оппонентами, пускай и заблуждающимися, и с их точки зрения. Но все-таки сжигать скиты и казнить монахов за то, что они отказываются молиться щепоте, да, вот, это несколько не по-христиански. Владимир Соловьев, помните, писал: на место епископа-мученика стал патриарх-мучитель, имея в виду митрополита Гермогена, который обличил Иоанна Грозного, да, и тем самым исповедал веру даже перед лицом царя, и был за это умерщвлен Малютой Скуратовым. Вот, на место митрополита-мучеников стал патриарх-мучитель. Ведь церковь не должна быть мучителем. Нравственный суд-то здесь как-то возможен, или мы просто закрываем глаза и относимся к этому как к небывшему?
Пожалуй, это одна из самых сложных таких страниц в нашей церковной истории, и до конца она пока не была перевернута. Обе стороны, в общем, имеют немало доводов и аргументов, и такого подлинного сближения, наверное, сейчас быть не может. Тем более, что то, что кажется второстепенным, да, вот эта так называемая обрядовая сторона, в общем, остается очень важной стороной в старообрядческом мировоззрении. И за единый ас умрем, пишет Аввакум, и действительно, некоторые старообрядцы до сих пор разделяют эту позицию.
Но вы, как исследователь, пытаетесь своим трудом преодолеть эту пропасть, да? То есть вы, как православный человек, идете к старообрядцам и тем самым показываете, что вам интересен, важен и значим их опыт, их обряд, да?
Конечно, с одной стороны, наша исследовательская позиция – это и своеобразный пропуск в эти закрытые сообщества. Они понимают и осознают, что сейчас необходимо писать историю согласий. И когда мы доносим эту мысль, что для нас важна вот эта недавняя история, скажем, история советских лет, о которой остались, в общем, не так много людей, которые готовы и могут об этом рассказать. И вот когда мы находим вот такую важную для них тему, то, как правило, все идут навстречу, даже при том, что, в общем, мы не скрываем, что мы не собираемся переходить в старообрядчество и как-то менять свои убеждения. В общем, мы открыто, те, кто являются прихожанами Русской Православной Церкви, открыто об этом сообщают, но среди студентов разные есть ребята. У нас есть случаи, когда студенты перекрещиваются в старообрядчество.
Требуют перекрещиваться они?
Не-не-не, просто сами студенты.
Нет, я имею в виду, чтобы перейти в старообрядчество, необходимо перекреститься? То есть они таинство крещения в православии не принимают?
Зависит от того, как было совершено крещение. Если обливательно, так называемым обливанием, то, как правило, все-таки нужно
креститься
погружательно, да. А если
вот всё меня было крестили хорошо? Обливанием, честно признаюсь, это
меня
было
тоже.
В начале 90-х годов.
Ну, в основном так и делали.
В сознательном возрасте уже пришел в храм, да, вот, так что что делать?
Да, как есть.
Да, как есть.
Да. Обливанцев много,
да,
как они говорят.
Обливанцев много, да, нас много таких.
Точно.
Вот. Ну и как бы эти студенты, вы за ними потом следите, они становятся такими вот практикующими старообрядцами? Или это вот такой порыв романтический, попробовать что-то новое, вот понравилось, эстетически понравилось, и, наверное, там пафос веры как-то посильнее, да, вот, а потом пойти на дискотеку там или нет, или все-таки они становятся?
Очень по-разному может быть. Конечно, это такой путь очень сложный, и когда ты неофит, ты в любой религиозной традиции поначалу ты готов к разным свершениям, потом немножечко охладевает человек, и здесь сложно предсказать дальнейшую судьбу. Но, наверное, тут надо сказать, что в современном старообрядчестве немало людей, которые вот в результате личного поиска приходят почему-то по разным, да, причинам вот к такому выбору. В то же время история знает немало примеров, когда из старообрядчества в русское православную, ну, тогда синодальную церковь приходили люди, да. Как раз авторы самых громких полемических сочинений антистарообрядческих, это, как правило, выходцы из этой среды.
Ну, мы знаем, и в нашей студии мы говорили о Мельникове-Печерском, русском писателе, в одно время очень популярном, который был гонителем старообрядцев, который был чиновником, преследовавшим старообрядцев в XIX веке, но при этом он писал свои романы о старообрядцах. Его герои — это старообрядцы, он хорошо знал их жизнь, да, вот, методом, наверное, тоже включенного наблюдения, или, я не знаю, как втирался к ним в доверие. Вот, то есть такой опыт, в общем-то, ну, неоднозначный, скажем так.
Вообще роль искусства вот, в обращении к этой традиции, она высока. Очень такая курьезная история была, когда вышел фильм «Раскол», и такая молодежная группа, исполненная, значит, ожиданий, они присоединились к Русской Православной Старообрядческой Церкви Белокреницкой, но через какое-то время они поняли, что все-таки они должны перейти в единоверие. И сейчас это такая небольшая единоверческая община. Ну вот интересно, да, что так фильм на них повлиял.
А вы как относитесь к этому фильму? То есть вы смотрели? Не смотрели?
Я пыталась, но как-то у меня не сложилось с этим произведением.
Ну, это волшебная сила искусства, да. Это то, что называется волшебная сила искусства. Вот. А вот если вернуться к роли старообрядцев в истории нашей страны, вот, как бы вы могли ее характеризовать? Они выступали как такая вот самостоятельная сила в каких-то сферах?
Одно время была очень популярна на нашем как раз отечественном материале вот эта идея Макса Вебера, да, знаменитое его произведение «Протестантская этика и дух капитализма». Многими такими исследователями старообрядчества была воспринята, были попытки показать, что купечество, особенно в XIX веке, это было главным образом выходцы из старообрядческих семей, что вот наш успех капитализма – это во многом заслуга старообрядцев. Ну, конечно, так прямолинейно об этом говорить, наверное, было бы поспешным. Сейчас есть очень интересные и глубокие исследователи вот этой экономической составляющей, Расков, например, которые пишут о серьезном вкладе старообрядцев в историю. Ну, тут, наверное, никакими движениями не стоит пренебрегать. Вот народное православие, оно потому и народное, что его нужно во всей полноте изучать. Это не только церковь, это не только то, что происходит на литургии.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник археографической лаборатории исторического факультета, кандидат философских наук Елена Воронцова. Мы говорим сегодня о народной вере и о старообрядчестве, и о других формах народной веры. И вот вы вспомнили Макса Вебера. Действительно, это был автор очень популярный в России в начале 20 века, и его обычно сравнивают с Булгаковым Сергеем, который тоже получил экономическое образование в Московском университете. И вот он говорит в одной из своих статей о том, что да, вот религиозная этика старообрядцев позволила им сыграть существенную роль в процессе становления экономики, хозяйства, прежде всего капиталистической экономики. И действительно, я вот был в музее старообрядчества в Казани, и это очень впечатляет. То есть больницы до сих пор существующие, да, и часто превращенные в пятизвездочные отели сегодня в Казани, да, и принадлежащие, в общем-то, не последним людям в республике, построены на деньги старообрядцев. Да? И это были места, которые были предназначены к социальному служению для бедных. Да? Это не были коммерческие предприятия. Вот это какая-то социальная ответственность бизнеса, как бы мы сегодня сказали, да? Она была свойственна старообрядцам, так?
Конечно, в том числе старообрядцам она была свойственна, действительно, гимназии, богадельные дома, больницы нередко и в том числе на деньги старообрядцев строились, не только, конечно. Тут можно в любом уездном городе, таком старом, купеческом, посмотреть на застройку и обнаружить, что многие особняки как раз таких старых старообрядческих купеческих фамилий.
А вот тезис о участии старообрядцев, активном участии в революции, о том, что они деньги давали большевикам, ненавидели тот строй, тот режим, потому что он их преследовал, это так или это скорее некий миф?
Ну, это достаточно модная такая идея, у ряда даже историков мы встречаем такие утверждения. Такого единого феномена старообрядчества не существует, и разные согласия в разное время очень по-разному свои отношения с властью выстраивали, поэтому за все старообрядчество говорить не стоит. Вот есть, например, документы, в которых мы видим, что так называемые поповские, да, группы готовы были вместе с белым движением отступать. Есть примеры там беспоповских общин, которые, наоборот, видели какую-то надежду на свое будущее и устраивали уже вот в советское время всякие соборы, съезды, да, вот по-новому они это называли съезды, там такой-то толк, такое-то согласие, но для всех финал был примерно одинаковый. Все они встретились более или менее на Колыме.
То есть и старообрядцы тоже претерпели вот эти религиозные гонения и имели своих мучеников, как и Русская православная церковь, да?
конечно, и сейчас об этом наконец стало принято говорить. Действительно, многие общины, особенно вот те, где не священники, а такие просто авторитетные пожилые люди были главами общин, наставниками, многие потеряли своих наставников, и преемственность во многом оказалась под угрозой. И это были не только события там, 30-х годов, далеко не только 37-й. Хрущевские события, они тоже очень серьезный след оставили для народной вот этой среды.
Ну, а вот возвращаясь к вашему исследовательскому опыту, к вашей практике исследовательской, были ли какие-то истории, может быть, забавные, может быть, наоборот, какие-то очень волнительные, которые обогатили ваш личный опыт, опыт веры, опыт жизни, который вы вспоминаете вот как некое назидание, как некий урок?
Ну, конечно, таких историй поле дает немало. В общем, за это...
Поле, русское поле, да?
Ну, экспедиционные поездки обычно исследователи вот так по-простому называют полем, поехать в поле. Исследователи даже желают многое лето, многое поле, имея в виду вот эти экспедиционные поездки. Но если в таком серьезном измерении, вот из последних наших изысканий, наше общение вот с верующими, в общем, прихожанами, можно сказать, многие из них прихожане Русской Православной Церкви, кто-то так может весьма условно все-таки быть отнесен к истинно православным христианам. Вот эти группы...
Истинно православным как некому
движению, ну, как такому, да?
Как религиозной деноминации.
Да, катакомбу. Движению, да, которое в советское время возникло. Вот обогатили нас истории о нескольких юродивых, которые... В общем, не так давно их не стало, и занимали очень важное место вот в таком сельском социуме, в ситуации отсутствия храмов и священников. Именно у них молились, именно к ним обращались за советом, именно от них ждали исцеления и какой-то помощи, поддержки. И вот сейчас это такие стихийные почитания, такие украшенные, иногда это часовни, иногда просто такие почитаемые могилы, да. Вот это как раз такое измерение, которое для нас оказалось очень важным. То есть не просто разговор о юродстве, против которого там в том числе Петр боролся, и которое там, по словам современного исследователя Иванова, должно было неизбежно выродиться, а вот такой живой пример веры и подвига в советских условиях, когда люди оказывались там в больницах, на спецпоселениях, да, и исповедовали вот свою веру в этой ситуации.
Ну, в советские времена их называли сельский дурачок, да? Нет?
Это очень часто встречается заблуждение. Действительно, в любой деревне с неизбежностью есть люди с разными физическими или там, психическими отклонениями. Но вот мы убедились с коллегами, что в сельской среде есть развлечение. Есть такой внутренний ориентир для верующих, кого мы можем назвать юродивым, блаженным, а кто просто сельский дурачок. То есть вот эта идея, что с святым место пусто не бывает, если народу нужен пророк, то они нарекут любого дурака пророком, она не подтверждается фактами совершенно. Хотя это модная история, и про это пишут наши некоторые коллеги.
Ну, а что отличает вот настоящего юродивого от лжи юродивого? Вот, может быть, вы читали сейчас очень популярный роман Водолазкина «Лавр», да? Там вот есть два таких юродива, которые зоны влияния делят. Но я думаю, что здесь писателю скорее какой-то пример из бизнеса 90-х показался очень близким, и он это перенес на Древнюю Русь. Вот.
Отчасти в этом произведении, видимо, писатель вдохновлялся и примерами тех юродивых, там, скажем, новгородских, которые пытались пороки, обличая, враждовать друг с другом. На самом деле это два конца Новгорода, которые действительно находились в сложных отношениях. И чтобы обличить эту их вражду, вот они устраивали такие...
Бои.
Бои, да. А вот на нашем материале... Ну, конечно, в первую очередь это рассказы многочисленные, просто десятки рассказов об исцелениях. Такие рассказы все-таки редко появляются на пустом месте. С другой стороны, вот опыт такого стойкого исповедания веры. То есть это человек, который не просто с какими-то сложностями, а человек, о котором знает, что он молился и за многих молился, и по его молитве наступали какие-то важные перемены в жизни многих людей, которые все еще живы и помнят об этом.
И к которому приходит, наверное, да, как
да,
к старцу приходит. Да, только это не человек, который живет в монастыре, и не священник, не иеромонах, а это вот человек, который живет в избе, который такой же, как мы, да, но который юродивый. Так?
Конечно. Но еще очень важное место вот в этом деревенском социуме играли вот те, кто прежде находился в монастырях, а после их закрытия они оказались вот вынуждены вернуться либо в родную деревню, либо куда-то, где их примут. И вот эти люди, это тоже те, вокруг кого выстраивалась религиозная жизнь. А потом нужно не забывать о том, что во многих местах, даже и сейчас, сохраняется традиция такого девичества, что ли. То есть вот этот термин «старая дева» в отношении людей религиозных – это так называемые такие чернички, которые без пострига, но, в общем, живут согласно таким монашеским правилам жизни, и при этом вокруг них тоже религиозная жизнь какого-то небольшого деревенского социума.
Ну, юродивый – это не только мужчина, да, но и женское юродство тоже есть, да?
Да, вот мы как раз из трех эпизодов, два эпизода, которые мы рассматривали, это были истории про женщин.
Ксения Блаженная.
Ну, конечно, которая, такой, да. А самый такой, наверное, полемический пример, о котором любят такие многие современные исследователи писать, это Матронушка.
Угу. Ну вот действительно, мы подошли к таким великим русским святым, почитаемым, да, в конце только нашего разговора о народной вере. И, наверное, это позволит нам сделать вывод, что народная вера вовсе не противостоит церковной вере, что это тоже вера Божья, народ Божий, который по-своему верит и почитает Христа и его святых. То есть это та вера, которая пришла на Русь, да, в X веке, а может быть и раньше. И просто она очень многообразна, что это огромный сад, где цветет очень много дивных цветов, да, которые нужно изучать, которыми нужно любоваться, может быть, да, и учиться. И вот Елена, которая сегодня у нас была в студии, Елена Воронцова, она тот ученый, тот тип ученого современного, который изучает религию с любовью. Не как это часто было в прежние времена, когда ну, вот надо изучить, чтобы изжить, да, дурман, изгнать дурман. Оказывается, религию можно изучать и будучи религиозным человеком, верующим человеком, и изучать ее с любовью, и это только дает, наверное, дополнительный результат и дополнительные преимущества, так?
Я думаю, что тут важно еще одну вещь сказать. В XIX веке еще появилась такая идея, что народное значит примитивное, плохое или даже совсем языческое. Чаще всего это заблуждение, и даже заблуждение исследователей. Если пристально посмотреть, во что действительно верят люди, то, собственно, предрассудков и суеверий там окажется не так уж и много.
Спасибо большое. Я благодарен вам, Лена, за этот очень интересный разговор и надеюсь продолжить его когда-нибудь в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.